Спасибо. Выпуск новостей представил Евгения Мельникова.
Что касается погоды, большая часть европейской территории России останется во власти циклонов и их атмосферных фронтов. Южный циклон с Черноземья отойдет к берегам Волги. На дальней окраине североатлантического циклона окажется северо-запад России. Поэтому в большинстве районов сохранится характерная для предзимья погода с осадками преимущественно в виде снега. В столице сегодня условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура минус один, плюс один, по области минус три, плюс два, ветер северный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге утром осадки, температура в течение суток 1,3 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Как в России отмечают День толерантности? Что может уберечь россиян от отравления некачественной продукцией? Какие темы волнуют интеллигенцию Словакии?
В Москве завершился трехдневный съезд профсоюзов, вернее, он завершается сегодня. Тема, которая поднята на этом съезде, стала поводом для вопроса, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума? Мы ждем ваших ответов, пишите нам.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
7:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главным темам этого часа. Сегодня отмечается Международный день толерантности. В середине 90-х во Франции была принята Декларация принципов толерантности. И ежегодно 16 ноября в России проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом, расизмом и другими видами дискриминации. Рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
Тема толерантности сегодня одна из самых больших для современной России. Только за последние два года от рук националистов и расистов погибли по меньшей мере 70 человек. Сотни пострадали от нападений экстремистов, несмотря на то, что в России существует федеральная целевая программа «Толерантность». Говорит председатель комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Понятие «толерантность» — это есть общая озабоченность тем, что в мире, к сожалению, слишком много было, есть и появляются новые формы нетерпимости, вражды, ненависти, насилия, в том числе и вызванные тем, что люди имеют как бы культурные различия. В этом смысле, в смысле культурных различий, я понимаю более широко вещи. И национальность, и раса, и религия, и язык. И вот неприятие этих различий, враждебное отношение к иному, к инаковости, различия. Идеология, которая основана на этом, идеология ненависти, а иногда даже не просто ненависти, но и убийства тех, которые не той расы, не того цвета кожи, или же не на том языке, или же не тому Богу молятся. Вот какая нетерпимость становится, пожалуй, главной причиной всех конфликтов.
Общественная палата разработала рекомендации о толерантности и противодействии экстремизму в российском обществе. В предисловии к этому труду говорится, язык вражды и группы ненависти присутствуют главным образом среди молодежи, хотя идеологами выступают взрослые люди, в том числе политики и интеллигенция. Конец цитаты. Понятие толерантности и уважения к человеку – это вопрос воспитания, считает епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.
Обычно и мы дискутировали много и в общественной палате, в обществе дискутируется. Вот нужны законы, нужны, да, мы действительно вырабатываем позицию такую деятельную, чтобы толерантность воспитывалась. Но никакой закон в одночасье не может сразу сделать толерантными ни человека в отдельности, ни в обществе в целом. Понятие толерантности, уважительного отношения вообще к человеку, это процесс воспитания. Даже не сколько образования, образование связано с воспитанием. И это очень важно.
Члены общественной палаты рекомендуют в качестве одной из мер борьбы с национальной нетерпимостью вести в образовательных учреждениях курсы по истории межкультурных взаимоотношений. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня вышел номер новой газеты, посвященный Анне Политковской. Вчера исполнилось 40 дней с момента трагической гибели журналистки. В номере опубликованы воспоминания близких и друзей Анны. Его можно приобрести уже сегодня. Сквозной темой многих сегодняшних газет является вчерашняя неформальная встреча Владимира Путина и Джорджа Буша в московском аэропорту. Вчера главный борт Соединенных Штатов совершил техническую посадку с политическим подтекстом в российском правительственном аэропорту Внуково-2. В Москве Джордж и Лора Буш остановились перекусить и дозаправиться на пути в Юго-Восточную Азию, пишет независимая газета. А Андрей Колесников из «Коммерсанта» отмечает, что на этой встрече президент России пообещал президенту США всегда оставаться рядом, чего бы ни хорошего с тем ни случилось. Я добавлю, что о встрече Путина и Буша в аэропорту пишут сегодня на первых полосах «Известия» и «Российская газета». Ну а центральный материал «Коммерсанта», вернемся к нему, посвящен тому, что один из самых известных и влиятельных топ-менеджеров «Газпрома» и глава «Газпромнефти» Александр Рязанов отправлен в отставку. Его заменят два петербуржца. Кресло в «Газпроме» займет ветеран КГБ Валерий Голубев. Нефтекомпанию возглавит президент Сибурхолдинга Александр Дюков. Сам господин Рязанов дал понять, что его отставка связана с излишней самостоятельностью, пишет «Коммерсант». Тема отставки Александра Рязанова центральная и для другой деловой газеты, для «Ведомостей». Трудовой пятилетний контракт Рязанова истекал вчера, и Алексей Миллер не стал его продлевать. «Ведомости» также приводят слова экспертов о том, что Рязанов поплатился за свою самостоятельность. Теперь вместо него курировать СНГ будет сослуживец Путина Валерий Голубев. Также на первой полосе «Ведомости» пишут сегодня о коррупции. Ответственность за коррупцию в стране готова взвалить на себя Генпрокуратура. Для этого ее руководитель Юрий Чайка добивается статуса координатора государственной антикоррупционной политики, а также дополнительных полномочий для прокуроров. Подробнее читайте в «Ведомостях». И обратимся к центральной теме газеты «Время новостей». Правительство начинает зачистку от ларьков и иностранцев, сообщает издание. Премьер Михаил Фродков, отчитавшийся вчера перед главой государства, доложил, запретительные постановления, которые вступят в силу 15 января, он уже подписал, и их действенность будет подкреплена вносимыми сейчас Госдумой изменениями в законодательство. Изменения эти коснутся того, что с нового года доступ иностранцев на рынке будет открыт только в качестве покупателей. Заодно вводится запрет и на привлечение иностранных граждан в сферу розничной торговли алкоголем, аптечные сети и уличные ларьки. Также «Время новостей» публикует в сегодняшнем номере интервью с заместителем директора Федеральной миграционной службы России Вячеславом Поставниным. Он рассказывает о том, как отразится изменение миграционного законодательства на приезжих из ближнего зарубежья. Это материал «Времени новостей».
Спасибо. С обзором сегодняшней российской прессы нас будет знакомить Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в дагестанском городе Каспийск пройдут траурные мероприятия в память о жертвах произошедшего 10 лет назад взрыва в жилом доме. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. Израиль нанес этой ночью ракетные удары по сектору Газа, сообщается о двух раненых палестинцах. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта по вопросу о признании геноцида армян в Османской империи. Американские войска понесли новые потери в Ираке, 4 военнослужащих убиты в провинции Анбар, еще 2 в Багдаде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В понедельник международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, который называется «Широкое применение пыток в Чечне». Аналогичный документ подготовили две другие правозащитные организации – «Общество Мемориал» и «Центр Демос». Проблеме пыток в Чечне посвящена одна из тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7:16 на волнах Радио Свобода. В этот час всегда мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начнем его с футбола. Последний отборочный матч чемпионата Европы в этом сезоне сборная России провела на выезде против команды Македонии. Россия победила 2-0. У россиян в таблице группы Е 8 очков. 10 набрали хорваты, победившие в гостях футболистов Израиля со счетом 4-3. У Англии, Израиля и Македонии по 7 очков, причем македонцы провели на матч больше, чем их конкуренты. Отборочные матчи Евро-2008 прошли также в группе А. Финляндия-Армения, победа финнов 1-0. Бельгия дома уступила Польше 0-1. Португалия выиграла у Казахстана 3-0. Сборная Финляндии набрала 11 очков, у Польши и Сербии по 10. В группе Д сенсационно сборная Кипра дома сыграла в ничью с командой Германии 1-1. А Ирландия разгромила Сан-Марино 5-0. Здесь у Германии и Чехии по 10 очков, у сборной Словакии 6. Вот некоторые другие результаты товарищеских матчей, которые были сыграны в среду. Испания проиграла дома Румынии 0-1, Франция победила Грецию 1-0, с таким же счетом Венгрия выиграла у Канады. Италия и Турция сыграли в ничью, эти команды 1-1, с таким же счетом завершились матчи Сербия-Норвегия, Чехия-Дания и Голландия-Англия, а бразильцы в гостях победили швейцарцев со счетом 2-1. Баскетболисты ЦСКА в очередном матче группового турнира Евролиги выиграли на своей площадке у итальянского Бенеттона 83-67. А вот какие результаты зафиксированы сегодня в матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо выиграл у Денвера 108-99, Кливленд нанес поражение Портленду со счетом 100-87. Нью-Орлеанс в гостях победили Детройт 100-99. Бостон дома выиграл у Индианы 114-88, а Нью-Йорк у Вашингтона 102-82. И еще два результата: Нью-Джерси-Милуоки 100-87, победа Нью-Джерси. Сан-Антонио дома принимал Шарлотту и проиграл в овертайме 92-95. Далее о матчах Национальной хоккейной лиги, которые проходят сегодня. Каролина выиграла у Нью-Йорк Рейнджерс 2-1, Баффало дома уступил Оттаве 2-4, Коламбус проиграл Нэшвиллу 4-5. Вашингтон лишь в серии послематчевых буллитов проиграл Бостону 2-3, Тампа-Бэй уступила Монреалю 1-2, еще несколько матчей в это время продолжаются. А хоккей, Суперлига России, 25-й тур, вчера состоялось 6 матчей, Авангард выиграл у Лады 6-4, Динамо у ЦСКА 3-2, Новокузнецкий Металлург в гостях в овертайме победил СКА Санкт-Петербург со счетом 2-1. А еще три встречи завершились с одинаковым результатом 5-3. Северсталь выиграла у Сибири, Локомотив у Амура, а хоккейный клуб МВД у Витязя. В таблице у Акбарса 49 очков, у Авангарда 48, у Сибири 43. Хоккеисты Авангарда провели на одну игру больше. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Российские чиновники предлагают установить минимальную цену на водку. По расчетам Министерства финансов, поллитровая бутылка водки должна стоить не менее 60 рублей. По мнению специалистов, это поможет уберечь россиян от отравления некачественной продукцией. За последние месяцы от употребления суррогатного алкоголя погибли несколько тысяч россиян, рассказывает Любовь Чижова.
Российское правительство собирается бороться с теневым рынком алкогольной продукции. Предлагается отменить налоговые льготы на спиртосодержащую продукцию и установить минимальную цену на водку – не менее 63 рублей за пол-литровую бутылку. За несоблюдение этих розничных цен у торговцев будут отбирать лицензии. А депутат от «Единой России» Владимир Груздев предлагает даже ввести специальные цены на водку для особо проблемных регионов, где произошло больше всего отравлений суррогатным алкоголем. Он говорит о продаже дешевой, так называемой казенной водки, с которой государство не будет брать акцизные сборы. Крупные участники алкогольного рынка в целом положительно оценивают предложение чиновников по введению минимальных цен на водку, говорит директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов.
Оно вполне разумное, потому что, насколько мы понимаем, вообще нормальная цена на водку должна быть не меньше 2 ставок акциза в ней. Тогда это нормальная цена в том смысле, что это водка легально произведенная и со всеми уплаченными на нее налогами. И это будет составлять где-то около 70 рублей. Ну, если говорят 63 рубля, то, ради бога, наверное, там все просчитано.
А вот как Александр Романов комментирует желание чиновников ввести государственную монополию на производство алкогольной продукции.
У нас уже есть госмонополия, полная государственная монополия на регулирование производства и оборота. Это все, что государству нужно. Полная государственная монополия. Государственная монополия, которая отслеживает производство и оборот продукции от начала и до конца. Государственная монополия на выдачу лицензий. Государственная монополия на всякого рода инспекции, учет и так далее. О какой монополии еще может быть и речь? Работайте, товарищи!
Пока государственные чиновники пытаются навести порядок на алкогольном рынке России, к ним на помощь приходят новые технологии. В Татарстане можно проверить легальность купленной бутылки водки, отправив по СМС номер, указанный на акцизной марке. Стоимость одного СМС-сообщения – 5 рублей. Эту инициативу готовы подхватить московские власти. Сколько будет стоить информация о купленной водке и куда пойдут деньги, пока не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем сейчас вам нашу традиционную рубрику «Русский политический интернет». Ее тема «40 дней со дня смерти Анны Политковской».
Без страха и урона Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру приурочил свой комментарий к 40-му дню после убийства Анны Политковской. Автор статьи напоминает слова Владимира Путина о том, что публикации убитой нанесли, цитирую, «незначительный урон и ущерб действующей власти».
Она не была журналистом-идеологом. Найти в ее публикациях пропаганду терроризма, расизма, любой формы экстремизма невозможно, потому что там вообще нет никакой идеологии, никакой пропаганды. Она не призывала к погромам, к революции и гражданской войне. Более того, она в строгом смысле слова не писала о политике, о власти и о людях во власти. Не была кремлинологом, который не равен час может придать гласности страшную государственную тайну. Она занималась журналистскими расследованиями. По материалам ее публикаций возбуждались уголовные дела, доходившие до суда. Она делала важнейшее дело, полезное для общества и для государства, помогая ему восстанавливать законность. Да ей грамоту от МВД надо было дать за содействие очищению рядов. Она была настоящим журналистом-государственником. Она постоянно напоминала, что на части территории России, именуемой Чечней, вопреки всем заявлениям президента о восстановлении конституционного строя, не действуют никакие федеральные законы. Да ей полагалась личная благодарность главы государства как независимому источнику информации. Ведь все ж понимают, президента в очередной раз подставляют, бояре правду скрывают, связи лишают. То генпрокурору дозвониться не может, то наместнику карельскому. И что же это за власть такая, которой подобная деятельность может нанести урон и ущерб?
Люди, находящиеся у власти в России, не хотят считаться во внешнем мире руководителями страны-изгоя. Но внутри страны они ведут себя именно как эти самые руководители, уверен Дмитрий Шушарин.
У Индии и Пакистана давно уже есть бомбы, но никто этого особенно не пугается. Почему же такая реакция на ядерные программы КНДР и Ирана? А потому что Индия и Пакистан не относятся к числу стран-изгоев. Но что это такое? Что это за страны такие? Каковы критерии изгойства? На мой взгляд, критерий есть. Один и самый главный. Это готовность не считаться с жертвами для достижения своих целей. В том числе с любыми жертвами среди собственного, вполне лояльного населения. И это объединяет самые разные режимы, существовавшие в разные времена в разных странах. И это было основной особенностью советской власти. Два раза за свою историю она хотя бы делала вид, что для нее имеет значение ценность человеческой жизни в годы оттепели и в период перестройки. Со второй попытки система рухнула. Конечно, сейчас ее очень хочется возродить. И она частично восстановлена. К населению страны люди во власти относятся как к материалу, к государству как к инструменту. Главные враги режима – матери Беслана, жертвы Норд-Оста и взрывов 99-го года. Особенно те из них, кто требует независимых расследований, информационной открытости, проверки всех версий. А журналисты, которые им помогают, действительно наносят власти урон и ущерб. Особенно потому, что это привлекает внимание зарубежной общественности. Вдруг в Европе откажутся от вывода стаб-фонда из России путем скупки собственности и инвестиций в западноевропейскую экономику. Как дальше-то жить тогда?
Многолетняя работа Анны Политковской – это хроника российского изгойства, делает вывод Дмитрий Шушарин.
Политковская, она, прежде всего, журналист факта, показывал реальное отношение власти к собственному населению. Но, в общем-то, страна-изгой в современном мире определяется тем, что это страна, власть которой готова на любые жертвы среди лояльного, подчеркиваю, лояльного населения ради достижения своих целей.
Я думаю, что после Твардовства и Беслана сомнений в природе нынешней российской власти не осталось. Это действительно очень важные опорные точки в оценке российской власти. Ну и, конечно, такой образ очень не хотелось бы, учитывая планы некой экономической натурализации, скажем так, нынешней политической элиты на Западе, такой образ был бы очень не кстати. Мне представляется, что и в самом деле для нынешнего политического режима смерть Политковского была меньшее зло, нежели предложение ее деятельности. В общем-то, технологически, скажем так, в том, как раньше управлялось общество еще 10-15 назад, убийство Политковского вполне понятно. Убит человек, пользующийся влиянием. И в этом отношении может сопоставиться убийство отца Александра Веди, который не был сильно, скажем так, интеллектуалом, и на него серьезные потенции харизматического лидера. А то, что Политковская была сорвана харизматиком, это факт. Но сейчас мы же видим, что роль харизматика в мире меняется во всех сферах жизни. И остановить, предположим, информационный поток того же Северного Кавказа, остановить продолжение темы того же мониторинга, который занималась Политковская, практически невозможно. Нужно признать, что годы цензуры, в общем-то, оказались в чем-то успешными, а в чем-то совершенно бессмысленными, потому что против всей силы, предположим, на блокаду государственных телеканалов, власть оказалась совершенно бессильной перед благосферой в интернете.
Дмитрий Шушарин об Анне Политковской и современной российской власти на сайте Грани.ру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 7:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
В следующие полчаса мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Какие темы волнуют интеллигенцию Словакии? Могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума?
Именно этот вопрос мы предлагаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Вот что они нам пишут. Профсоюзы могут добиться, если обратятся в Госдуму, считает Сергей. Узаконенная коррупция сделала из наших профсоюзов самую пошлую и кровососную организацию, помощницу администрации, и никакие ее действия рабочим не в помощь, пессимистично считает Николай из Санкт-Петербурга. Еще один Николай, Николай Борода, пишет, если бы российские профсоюзы хотели добиться серьезных улучшений для трудящихся, они бы не вели торг с коррумпированным государством, а поднимали бы народ на борьбу. Мы же видим обратное. Надеюсь, Николай Борода не призывает к вооруженным выступлениям. Больше половины жизни проработал в такси, стал физиономистом, пишет нам Геннадий Георгиевич со Шмаковым. В разведку я бы не пошел. Вы, как всегда, верны себе, не доносите полностью до радиослушателей смысл темы, в том числе и прогноз погоды, но это сообщение от господина Ламочкина не очень по теме. Я считаю, что профсоюзы не могут решить вопрос с минимальной зарплатой, считает Владимир. И еще одно сообщение. Нынешние независимые профсоюзы во главе с господином Шмаковым видим 1 мая с представителями власти в обнимку. Нужно менять закон о профсоюзах, они против рабочего класса, а все зависит от президента. Это мнение Сергея Анатольевича из Санкт-Петербурга.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19:00 московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 7:30. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В районе Курильского острова Кунашир затонула российская рыболовная шхуна «Иосимару». 7 из 14 членов экипажа спасены. О судьбе еще 7 ничего не известно. Поиск ведут 2 сахалинских судна, сообщает «Итар-ТАСС». В дагестанском городе Каспийске сегодня пройдут траурные мероприятия в память о жертвах произошедшего 10 лет назад взрыва в жилом доме. В городе состоится траурный митинг, по всему региону в храмах пройдут поминальные службы. В нескольких городах России в среду прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. Российскому обществу не хватает терпимости, так считают правозащитники. Они выступили накануне отмечаемого сегодня Международного дня толерантности. Россия и Грузия ищут пути преодоления напряженности в двусторонних отношениях. В Петербурге состоялась встреча между Нино Бурджанадзе и Сергеем Мироновым. МВД Грузии заявило о непричастности спецслужб страны к инциденту, в результате которого пострадала руководитель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. Вечером в среду в окно дома Гаглоевой был брошен камень. Она получила ранение осколками стекла. Израиль нанес этой ночью ракетные удары по сектору Газа. Сообщается о двух раненых палестинцах. За несколько часов до этого власти Израиля пригрозили возмездием палестинским боевикам, обстрелявшим город Сдерот, в результате чего погибла 57-летняя израильтянка. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта по вопросу о признании геноцида армян в Османской империи. О приостановке контактов в военной сфере заявил в Анкаре командующий сухопутными силами Турции Илькер Башбук. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о погоде. Большая часть европейской территории России останется во власти циклонов и их атмосферных фронтов. Южный циклон с Черноземья отойдет к берегам Волги. На дальней окраине североатлантического циклона окажется северо-запад России. Поэтому в большинстве районов сохранится характерная для предзимья погода с осадками преимущественно в виде снега. В столице условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура -1, +1. По области -3, +2. Ветер северный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в течение суток 1-3 тепла.
7:32 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве завершается трехдневный съезд профсоюзов. Одно из главных предложений, поступивших от его участников, это требование повысить минимальный размер оплаты труда с тем, чтобы приравнять его к прожиточному минимуму. То есть в 2009 году минимальный размер может стать в 3 раза больше и достичь суммы 4 500 рублей. Об истории профсоюзов и нынешнем влиянии этой организации корреспонденту «Радио Свободу» Максиму Ярошевскому рассказал социолог, сопрезидент компании «Феникс» Александр Тарасов.
Когда, собственно, возникло движение профсоюзов?
Официально в 1905 году, когда профсоюзная деятельность была разрешена. До 1905 года профсоюзная деятельность была запрещена, и профсоюзы были нелегальные, подпольные.
А если вспоминать вот с времен возникновения Советского Союза, то насколько она была влиятельна, деятельность профсоюзов?
В 20-е годы достаточно влиятельными были профсоюзы в Советском Союзе, с ними всерьез считались. Было такое явление в 20-е годы, даже профсоюзная оппозиция. Внутри партии, причем это была профсоюзная позиция, которая, по сути дела, предлагала передать хозяйственные функции профсоюзам от государства. При Сталине, естественно, все это было свернуто, профсоюзы превратились в часть государственной машины, формально считавшуюся общественной организацией. И так это длилось до распада Советского Союза.
После распада, в таком случае, при России нынешнее влияние профсоюзов велико или все-таки
не сравнить? Нет, конечно. Дело в том, что у нас сохранился такой неликвидированный советский обломок, который называется Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР. Это наследник ВЦСПС, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Советского. То есть, и он не является, этот обломок, в прямом смысле слова профсоюзами, хотя он объединяет большинство объединенных в профсоюзы работников, формально объединенных. А поскольку он не является профсоюзами, а является вот таким как бы приводным ревнем партии «Единая Россия», что символизирует собой Андрей Исаев, который, с одной стороны, секретарь ФНПР и заместитель председателя ФНПР, с другой стороны, он же член Политсовета «Единой России», заместитель председателя «Единой России», а с третьей стороны, он же председатель профильного комитета по делам труда в Госдуме, то есть государственный чиновник, называю вещи своими именами, то, естественно, что и эта организация на самом деле не представляет интересы наемных работников и напрямую за них не борется.
То есть все-таки это достаточно сильное объединение? Оно готово чего-то добиться? Вот, например, сейчас пытаются добиться увеличения минимального размера оплаты труда.
Если это произойдет, то это произойдет путем сложных переговоров в кремлевских кабинетах и не по той причине, что ФНПР чего-то требует. Просто ФНПР затем припишет это себе как успех.
Ну, образно говоря, они озвучили идею.
Ну да, да, да. Вот у них есть такая роль официальная. Они как бы транслируют наверх запросы и интересы масс, а верхи как бы к ним прислушиваются.
Так считает социолог, сопрезидент компании «Феникс» Александр Тарасов, с которым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Я считаю, что нет. Говорят, что где-то будто работают. В нашем предприятии нет.
Если эта организация приобретет былую свою силу и славу, если она будет повсеместна, конечно, да. Я верю, что все будет только к лучшему.
Может быть, какое-то небольшое влияние. Я, правда, не очень хорошо представляю их роли, их функции сейчас и их эффективность. Но общее впечатление, что они существуют сами по себе, а остальной народ сам по себе.
На размер оплаты труда не знаю, но у нас, например, на работе профсоюзная организация, она имеет вес и участвует в обсуждении, например, договора трудового с дирекцией. То есть мы опираемся на свой профсоюз.
Если у них есть лидер хороший, очень грамотный, тогда да, не знаю, я в своей жизни не сталкивался с тем, что профсоюзы реально на мою судьбу.
Думаю, что абсолютно ни на что. Потому что лидеры профсоюзов, ну, нельзя говорить обо всех. Но, в общем-то, настолько все коррумпировано и продажно, нет слов насколько.
Я думаю, в Европе, да, у нас нет. Я студент, у нас сейчас нету, и ничего не делается.
Мне кажется, не работает профсоюз. Незаметно.
Профсоюз он не сделает. Вот я работаю в Ленинградской плодовочной опытной станции. Даже организации нет. Хотя у нас областной есть, и городской есть профсоюз и так далее. То ли кормушку они создали, они никакого внимания.
У меня такое складывается впечатление, что никак ни на что не могут повлиять. Раньше можно было куда-то пожаловаться, а сейчас я не знаю.
Если профсоюзы будут профсоюзами, то они могут. Но как сейчас будет, не очень понятно. Я в государственном институте работаю. Там формально профсоюз есть. И даже берут какой-то взнос. Но в чем заключается ее работа, я не очень представляю.
Раньше могли на что-то повлиять, а сейчас я вот не знаю силы наших профсоюзов. Есть деятельность, но все-таки многие не верят сейчас в профсоюзы. Почему-то как-то пессимистически к этому относятся.
Для боссов профсоюзов, да, в материальном плане. А для рабочих нет, естественно, не верим.
Наверное, это политика руководства. Будет профсоюз или не будет профсоюза в организации. Но, честно сказать, любой профсоюз в общем и в целом никогда против руководства не пойдет. Это некий компромисс, который помогает, наверное, разрешить цивилизованно многие конфликты.
Ни на что они не могут повлиять. Кто они такие? Чьи интересы они представляют? Рабочих, что ли? Трудящихся? Да кругом они бандиты, вся страна бандиты. Во главе с Путиным.
А профсоюзы?
Тоже самые бандиты.
Мне кажется, с ними сейчас стали считаться. Вот и Владимир Владимирович Путин сказал, что профсоюзы давали советы правительству, они к ним будут прислушиваться. Так что есть надежда, что мы все когда-нибудь будем стараться стать членами профсоюза, как было раньше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Первый проигрыватель звуковых файлов компании Microsoft под названием Zoom поступил в продажу в Соединенных Штатах. Плеер должен составить прямую конкуренцию знаменитому проигрывателю iPod фирмы Apple. На долю iPod приходится сейчас 75% рынка плееров в Америке. В продажу поступила одна модель Zoom, снабженная жестким диском емкостью 30 гигабайт. Цена плеера составляет $250. О музыкальном сервисе Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
Стоимость одной композиции в музыкальном магазине Microsoft составляет 99 центов, столько же, сколько в магазине компании Apple. Но владельцы Zoom могут оформить подписку и за $15 в месяц получить неограниченный доступ в интернет-магазин, где выложены 2 миллиона музыкальных файлов. Кроме того, владельцы плееров Zoom могут обмениваться музыкой друг с другом по беспроводной связи.
Новости коротко. Согласно отчету аналитической компании ACM Consulting, российский рынок сотовой связи достиг насыщения. Абонентские базы сотовых операторов начали сокращаться. В октябре количество российских абонентов компании Wimpelcom сократилось на 370 тысяч. Компания Wimpelcom назвала основной причиной сокращения отключение неактивных абонентов. Все российские сотовые операторы привлекли в октябре 900 тысяч новых абонентов. Это худший результат с ноября 2002 года, сообщает газета «Ведомости». Полная версия новой операционной системы Microsoft Windows Vista появилась в файлообменных сетях, сообщает Лента.ру. Пиратам пока не удалось взломать систему защиты операционной системы и выпустить программу для активации полной версии Windows Vista. Однако, как сообщил неназванный источник, скорее всего, это произойдет еще до официального выпуска версии Windows Vista для домашних пользователей. Выпуск версии намечен на 30 января 2007 года. Компания Matsushita Electric предложила оборудование для локальной сети, в которой передача данных со скоростью 190 мегабит в секунду происходит по силовой электропроводке. В качестве основного преимущества локальной сети по электропроводке разработчики называют более высокую надежность работы по сравнению с беспроводной связью и отсутствие лишних проводов.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, какие заметные публикации привлекли ваше внимание?
Вот «Коммерсант» посвящает сегодня свою редакционную статью возможной отмене минимального порога явки на выборах. Отмену минимального порога явки на выборах можно считать делом решенным. Норма о минимально необходимом уровне явки появилась в отечественной электоральной практике в 1989 году. В условиях становления демократических институтов она должна была стать гарантией их легитимности в глазах населения и стимулировать его вовлечение в политический процесс. Сейчас по закону президентские выборы и референдумы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более 50% избирателей. Для парламентских выборов достаточно 25%. При этом особых поводов беспокоиться о явке у властей до сих пор не было. Российские показатели последних лет находятся вполне на уровне развитых демократий. В США средняя явка на федеральных выборах колеблется на уровне 65-75%. Причем на выборах в Конгресс США она опускается иногда и ниже 60%. В Европе активность избирателей традиционно выше. Во Франции, например, в парламентских выборах 2002 года приняли участие чуть более 60% граждан, а в президентских почти 80%. Минимального порога явки в развитых демократиях нет, на что любят ссылаться реформаторы российского законодательства. Наоборот, слишком высокая явка, пишет «Коммерсант», является тревожным сигналом. Собственно, такое бывает в двух случаях. В развитых демократиях это происходит в момент общенационального кризиса. Кроме того, сверхвысокая явка характерна для тоталитарных стран. В последние годы, по мере сокращения реальной политической конкуренции и выхолащивания выборных процедур в России, в обязанность губернаторам также ставилось обеспечение не столько нужного числа голосов за партию власти или кандидата Путина, сколько высокой явки. Неспособность ее обеспечить, как, например, в Красноярске в ходе президентских выборов 2004 года, расценивалась как серьезный прокол местного руководства, пишет «Коммерсант». План строительства устойчивой полуторапартийной системы предусматривал работу по поддержанию высокой явки. И здесь уже задача возлагалась на плечи местных отделений «Единой России». Партия, не раз говорили кремлевские кураторы единороссов, должна бороться за избирателя, доказывать свою эффективность. Поэтому, считает «Коммерсант», отказ от минимального порога явки окажет дестимулирующее воздействие именно на проект построения настоящей партии власти по мексиканскому или японскому образцу. В условиях разрешенной низкой явки технологии прямой фальсификации оказываются более эффективными и доступными, чем технологии мобилизации электората. А потому отказ от этой нормы в нынешних российских условиях, скорее всего, означает, что контуры долгосрочной политической модели для России в Кремле определить пока не могут, пишет «Коммерсант».
Спасибо. О наиболее заметных публикациях российских газет рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня отмечается Международный день толерантности. Российские правозащитники заявили, что обществу в России не хватает терпимости. Россия и Грузия ищут пути преодоления напряженности в двусторонних отношениях. В Санкт-Петербурге состоялась встреча между Нино Бурджанадзе и Сергеем Мироновым. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта по вопросу о признании геноцида армян в Османской империи. В дагестанском городе Каспийск сегодня пройдут траурные мероприятия в память о жертвах произошедшего 10 лет назад взрыва в жилом доме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игорных зон. Первые могут создаваться по решению правительства России в населенных пунктах, однако для них вводятся ряд специальных требований и ограничений. Игорные зоны второго типа, в количестве не более 4, предполагается разместить в районах, свободных от проживания людей. Ранее сообщалось, что 2 из них предполагается создать в европейской части России и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. По планам, в полном объеме закон вступит в силу с 1 января 2009 года. Зарубежным работникам в России, в том числе из стран СНГ, с 1 января 2007 года будет запрещено торговать алкогольной и спиртсодержащей продукцией, а также лекарствами, сообщил председатель правительства Михаил Фродков. Кроме того, по его словам, уже в первом квартале 2007 года доля иностранных работников не может превышать 40% общей численности персонала компаний, торгующих на рынках и в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. К концу будущего года эта доля должна быть сведена к нулю. Европейский парламент одобрил во втором окончательном чтении проект закона, предполагающего либерализацию сферы услуг в странах Европейского Союза за счет отмены ряда действующих ограничений. Речь идет, например, о работе архитекторов или консультантов, компаний логистики или проката автомобилей из стран ЕС в любой другой стране Европейского Союза по тем правилам и требованиям, которые установлены в их собственной стране. В сфере услуг сегодня сосредоточено почти 70% всех рабочих мест в Европе. Впервые представленный в 2004 году, проект закона вызвал резкую критику в странах Западной Европы, особенно в Германии и Франции. Их власти настаивали на предъявлении к зарубежным компаниям тех же требований, что и к местным, опасаясь конкуренции на внутренних рынках со стороны компаний из стран Центральной и Восточной Европы с более низкими налогами и зарплатой. В итоге было решено, что новые правила не будут распространяться пока на целый ряд секторов индустрии услуг, в частности банковский и страховой бизнес, здравоохранение и общественный транспорт, радио, телевидение или служба безопасности. Кроме того, в странах Европейского Союза сохранятся национальные требования в отношении продолжительности рабочей недели, минимальной зарплаты, продолжительности ежегодного отпуска, а также права на забастовку и коллективные договоры с работодателями.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, 26 рублей 65 копеек за доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.28.
В Москве 7:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 16 ноября.
День в истории. Архив Радио Свобода.
16 ноября 1974 года. Программа «Еврейская культурно-общественная жизнь». У микрофона «Радио Свобода» солист балета Ленинградского Кировского театра Валерий Панов, с большими трудностями добившийся разрешения на эмиграцию.
Ну, в Израиле существует две труппы – «Бат-Дор» и «Бат-Шева». Это модерновые труппы балета, и субсидирует их и организовала баронесса де Ротшильд. Классического балета нет. Вернее сказать, он находится в состоянии, зачаточной формы. Ну и я надеюсь создать в Израиле классический балет. Во всяком случае, очень серьезно хочу его создать, а не только так, чтобы это была какая-то игрушка и забава там для меня после гастроли. Просто хочется передвинуть ось классического балета из Европы, из европейского достояния, императорского достояния балета, кем он всегда являлся, передвинуть в Иерусалим. Вообще, это очень само по себе местоположение очень интересное. Иерусалимский классический балет. Приятно, что мэр Иерусалима Теви Колик выделил средства для постройки сначала условий для этого балета. То есть будут великолепнейшие залы на самом высоком уровне сделаны.
Как адаптируются в Израиле советские евреи?
Ну, немножко я попробую покритиковать эту ситуацию. вот живут в России евреи, выбираются, наконец, они с большими трудностями из России, приезжают к себе домой, в отличие от всех остальных иммигрантов мира. И я очень часто наблюдаю грустные явления, которые они привозят с собой из России. Это элементы приспособления. Они не несут то, что иногда от них ждет Израиль, израильский народ в частности. То есть интерес другой культуры, которую они в себе собрали. А интерес очень богатый, который приобрели русские евреи. Очень богатый, вообще очень богатой культурой страной и различными искусствами, особенно искусствами мук евреев. И вот эти люди с богатой историей еврейской, приезжая из России, начинают приспосабливаться. То есть именно вот это я иногда вижу какое-то странное, ни к чему не нужное рабское начало. Приспосабливаются к той среде, в которую они приезжают, теряя свое личное, теряя свой прекрасный багаж, который как раз ждет Израиль. Обогащать Израиль. Израиль просто необходимо обогащать различными культурами и приобретенными дарованиями в другом месте.
Интервью солиста балета Валерия Панова, Радио Свобода. 16 ноября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Словакии. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы эпоха социализма и правление коммунистических партий стала темой не одного десятка книг и художественных фильмов. Однако в Словакии произведения о жизни в серой и убийственной социалистической реальности в большинстве своем отсутствуют. Станет ли эта тема когда-нибудь интересной для словацкой творческой интеллигенции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Заявить, что в Словакии тема социализма является табу, было бы некорректно. В стране уже несколько лет существует так называемый Институт памяти народа, цель которого – не дать словакам забыть о преступлениях коммунистического режима. В интернете в свое время были опубликованы списки сотрудников и агентов Государственной службы безопасности. В стране периодически проходят различные семинары, симпозиумы и конференции, посвященные этой теме. Однако ее отражение отсутствует в том, что принято называть памятью и душой народа в культуре, а именно в художественной литературе и кинематографии. По мнению литературного критика и исследователя Даны Кыршаковой, нынешние словацкие писатели в большинстве своем индивидуалисты, то есть слишком заняты собой. Если говорить о проблеме, то она заключается в том, что молодые авторы заняты самопрезентацией. Они стараются показать себя в различных ситуациях, жанрах, забывая о повествовании, а также об ответственности перед читателем. С другой стороны, писатели среднего и старшего поколения, опираясь на свой жизненный опыт, поднимают общечеловеческие проблемы, не акцентируя внимание на периоде, в котором живут герои.
За своего животного поциту.
Жизнь, смерть, любовь, ненависть, дружба, предательство, духовный мир и зависимость от материальных вещей. Пожалуй, это самая любимая тема современных словацких писателей. Тема эпохи социализма, периода, нередко ставившего эти понятия с ног на голову, в Словакии не популярна, и это, по мнению эксперта, словацкий феномен. Сейчас тема социализма очень актуальна в странах, входивших в социалистический блок, в Польше, Венгрии, Чехии, восточной части Германии. В этом плане Словакия остается единственной страной, которая не пытается переосмыслить недавнее прошлое, страной, не считающей эту тему важной для себя. На вопрос, почему, словацкие литературные критики отвечают по-разному. Одни считают, что произведения чешских литераторов частично компенсируют потребность словаков разбираться в прошлом, ведь история это общая. Другие говорят, что тот серый период не способствовал рождению героев, о которых бы стоило написать и о которых интересно было бы читать. Третье, что некоторые словацкие писатели до сих пор связаны с прошлым, как духовно, так и материально, и поэтому не нуждаются в каком-либо переосмыслении истории. А вот литературный критик Дана Кыршакова уверена, что проблема в равнодушии и неподготовленности словацких писателей. Равнодушие проявляется в том, что никто не хочет заниматься тяжелой и конфликтной темой. У нас примирение с прошлым происходит путем заглаживания. Мы считаем, что многие вещи уйдут в забвение. Мы не хотим о них говорить, потому что каждый, живший в тот период, вносил свою лепту в тот стиль жизни. Кто-то больше, кто-то меньше. Образно говоря, одни смогли приспособиться, запрыгнув в идеологический поезд, другие остались стоять на станции, третьи попали под колеса этого поезда. Конечно, книги диссидентов, людей, которые смогли устоять в борьбе с коммунистическим режимом, есть и будут свидетельствами того времени. Однако, по мнению специалистов, речь идет о другой литературе. О книгах, с помощью которых словацкий народ мог бы взглянуть на свое прошлое критически, осознавая свои ошибки для того, чтобы не делать их в будущем, говорит Дана Коршакова. Уверена, что на эту тему необходимо говорить. Надо найти мужество и с помощью литературы начать разговор о прошлом. Именно так мы признаем значительность этой темы. Наше молчание, к сожалению, показатель нашей культурной незрелости, нежелание принять себя такими, какие мы есть. Мы должны переосмыслить наши проигрыши, ошибки и лицемерие. По мнению критиков, переоценка прошлого важна для будущих поколений. Сегодня люди живут настоящим. Прошлое для них как будто бы потеряло ценность. Они им не интересуются. Но без прошлого и роль будущих поколений выглядит иначе. Раскрытие темы социализма в литературе требует от писателя определенной подготовленности, знаний, изучения исторических документов, авторской эрудиции. Литературные критики надеются, что творческая интеллигенция в Словакии находится в поиске, и что фундаментальное произведение, которое бы помогло словацкому народу переосмыслить недавнее социалистическое прошлое, все-таки не заставит себя долго ждать. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
7:58 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Протест журналистов в Ханты-Мансийске. Здоровые люди больше зарабатывают. Многие американцы считают, что им не удастся выйти на пенсию.
Могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума? Мы предлагаем сегодня именно этот вопрос нашим слушателям. Вот некоторые ответы. Александр считает, пока в народе не изменится убеждение, что бояре – воры, а царь не порочен, никакие профсоюзы обворованной стране и нищему народу прожиточный минимум не поднимут. И еще один ответ: повышение уровня зарплаты возможно только в результате эффективного сотрудничества профсоюзов и власти. Я напомню, мы ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».